Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных, великого князя Владимира, великой княгини Ольги, святых новомучеников, исповедников церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о церкви и о всех людях Твоих. От единой купили крещение, еже при святем князе Владимире мы чада Твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим, и на святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью Твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в заповедях Твоих утверди, лишенные крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя вера, надежда и любви, якогда во всех странах наших единими усты, единим сердцем исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом, во веки веков. Аминь.
В эфире программа «Витязь на имперском пути». У микрофона автор Сергей Морнов. Немножко писатель, немножко историк.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Илья Сергеев. Мы с Сергеем Дмитриевичем продолжаем цикл наших передач «Витязь на имперском пути». В прошлый раз мы поговорили о Хованщине, а сегодня мы будем говорить о царевне Софье.
Да, о кратком периоде правления царевны Софьи. Это получается у нас 7 лет. Вот. Но сначала по традиции чтение из святителя Феофана Затворника. Не знаю, на какой день, потому что записываем мы в одно время, а передача пойдет совсем другое. В какое, я, честно говоря, не знаю. Поэтому просто чтение из святителя Феофана Затворника. «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан». Это «ибо». «На то я послан, священству нашему необходимо принять себе в непреложный закон». И апостол заповедал им в лице святого Тимофея: «Настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай». Я тут немножко остановлюсь. Вот. Это всем бы нашим современным священникам внять этим словам. А есть внимающие, есть исполняющие. Но, Боже мой, как много неисполняющих. Это такая горечь. Церковь свободна, открыты храмы, люди собираются свободно. Вот. И как говорил, опять я на него ссылаюсь, отец Серафим Правдолюбов: «Наше священство недостойно паствы, наши прихожане святые».
Ну, это он явно льстил нашим прихожанам. А с другой стороны, как писал в другом месте апостол Павел, «Дух один, а дары различны». Не всем людям дано быть благовестниками. Быть миссионером – это дар Божий. Не у всех такой дар существует.
Конечно, не у всех такой дар существует. Не всякий вред врагу наносит воин, но всякий в бой иди, а бой решит судьба. Некрасов, да? Воины Христовы должны идти в бой за Христа, за истину, за обижаемых, за несправедливо осужденных, что обязаны делать. Ну, обязаны же делать. Получается, не получается. Не мамоне служи, а не мамоне служи. Есть очень много людей, к сожалению, в нашем священстве, которые явно ошиблись с выбором профессии. Так я по-мирскому скажу. И продолжу читать из святителя Феофана Затворника. «Истину на землю принес Господь и Дух Святой, исполнивший апостолов в день Пятидесятницы, и ходит она по земле, проводники ее, уста иереев Божьих. Кто из них затворяет уста свои, тот преграждает путь истине, просящийся в души верующих. Оттого и души верующих томятся, не получая истины, и сами иереи должны ощущать томление от истины, которое, не получая исхода, тяготит их. Облегчись же, иерей Божий, от этой тяготы и спусти потоки Божиих словес в отраду себе и в оживление веренных тебе душ. Когда же увидишь, что и у тебя самого нет истины, возьми ее. Она в святых писаниях. И исполняясь ее, препровождая ее к детям твоим духовным, только не молчи. Проповедуй, потому что на это ты призван». Ну вот, святитель Феофан Затворник со мной согласен.
А я не согласен. Дерзну не согласиться. Хотя кто я такой? Просто выскажу свое мнение. Есть такие иереи, которым лучше бы свои уста никогда не отверзать.
Правильно, идти в водопроводчики. Я такого знаю. Фиговый был священник, пошел в водопроводчики. Наверное, хороший, не знаю. Наверное, хороший. В сантехнике, прошу прощения. Да, в сантехнике пошел. Пусть там трубам канализационным проповедует. Это все виновата эйфория, которая настала после открытия храмов, после перестройки, после Горбачева, когда поперли в священство, вот, и идут протаренной тропой, как говорил покойный митрополит Рязанский, Касимовский, тогда еще Симеон, по-моему, да? По-моему, Симеон. Я же память уже слабеет, да. Ну, я просто титул назвал, да. Тогда еще Рязанский и Касимовский, сейчас епархия разделена. Он хватался за голову и шептал горестно: «Нарукополагали! Ну, нарукополагали!» А это я от свидетеля, который от келейника его знаю. Вот так вот, тут уж как он шатался, хватаясь за голову, и вот так вот.
Но ведь никто не запрещал этих людей сана лишать и от служения отстранять, пожалуйста. Все в твоей власти.
Любимая поговорка у того же покойного митрополита. Кстати, келейник тоже умер. Это мой друг. Он тоже уже умер, скончался. Любимая поговорка этого покойного митрополита была: «Тихо-тихо-тихо, КГБ!» Напуганные! Напуганные. А потом, когда настала свобода, этой свободы испугались тоже. Трагедия русской церкви. Великая трагедия русской церкви. Что-то делать надо. Что, не знаю, неразумен. Вот, но делать что-то надо здесь. Ну вот, прочитал я обращение к священству, написанное больше века назад. Все, я на этом не буду, а то сейчас заругаюсь. Опять это быть ни к чему. Вот. А царевна Софья что? Царевна Софья. Когда она победила, когда казнены были Хованские, у нее на руках, у этой женщины, оказалась огромная страна. Страна в раздрае, в невпорядке. Тут же возбудились враги, которые рассчитывали на то, что в России опять начинается смута. Ура, смута начинается! Сейчас мы ее там, ну, конечно же, по личишке. В первую очередь. Вот. А без них никуда. Вот. Пойманы были, это в архивах осталось, пойманы были лазутчики польские, прежде всего в Малороссии, но и в Москве тоже, с инструкциями агентуре, что в кабаках говорить. Вот. Ну, там, да, там на расшатывание, на разжигание и смуты. Значит, как в Малороссии сопротивляться соединение с Россией, духовное объединение с Россией, что, значит, попы, надо говорить так, попы московские детей при крещении погружают, а не обливают, как принято на Украине, на Украине, в Малороссии, да? И наши попы по отсутствию навыка, я слова свои подбираю, у меня цитат точно выписана, но я искать не буду, по отсутствию навыка детей топят. Значит, что еще там они пытаются делать? Там много таких обвинений было, да, и смешных, и не смешных всяких. И что где не нужно бояться соединения с поляками, потому что поныне вернутся. Потому что король это обещал, что поныне вернутся. А туда, ниоткуда ушли, они не вернутся.
Ну, раз король обещал, так...
Ну, конечно, конечно. Это как «выходи, мы тебе ничего не сделаем». Вот так вот. Множество таких, как назвать, прокламаций, подметных писем было найдено. Вот, с поличным ловили людей. Но смута быстренько раз-раз и утихла. Вот вышло в них огорчение. Вот. Ну, огорчительные разные штуки в Польше в это время, они все возрастают и возрастают вообще в Европе. В Европе дело после Вестфальского мира 1648 года, которым закончилась самая кровопролитная на то время из европейских войн, 30-летняя война, в результате которой в некоторых странах треть населения осталось просто, там кровища хлестало страшно. Вот в Чехии, например, от всего населения осталось всего 900 тысяч человек. Вот это всего. Тут же перепись, или сколько осталось. Так, напомню слушателям, что война велась против тотального господства Габсбургов, семьи Габсбургов в Европе, от наихристианнейших католических королей, которые в Испании правили, в Австрии правили, в Германии правили, и так далее, и так далее. Сердце успокоилось на том, что чья земля того и вера, подтвердили условия мирного договора середины XVI века, немножко пораспределяли границы, и вдруг неожиданно оказалось, что ослабла Германия, ослабла Австрия, ослабла, конечно же, и Польша. Сверхсильной стала Франция. Ну, а в Англии свои дела, там революция, там. Вот такая вот штука, да. И рассчитывая на это, состоялся последний натиск Османской империи на Европу. Слабой уже Османской империи, уже состарившейся и одряхлевшей. Вот. Но, тем не менее, натиск состоялся. Вот. Войска Магомета IV подошли к Вене, там визирь, великий визирь вел их 200 тысяч. И 200 тысяч, да. И по этому поводу состоялась Священная Лига, то есть союз сначала Австрии и Польши, а потом к этому союзу присоединится и Венеция, Венецианская Республика. Ну, она чего там, у нее флот только. Вот. А всего наскребли, планировали набрать 100 тысяч, наскребли 75. Ну и под общей командой польского короля эта вся прелесть ударила на турок и разбила их на голову, разгромила на голову 200-тысячную армию. Это они открыли традицию бить турок вот в таком соотношении сил. Но потом у польского короля дела пошли хуже, тяжелее. Он стал получать, не только раздавать, но и получать. Вот. И по этому поводу всех этих подметчиков убрали, подметчиков писем. И стали затевается роман с Московией. Привлечь Московию вот к этой самой священной лиге. Король не Особеский.
А от кого король стал получать?
От турок.
То есть он их отогнал, но победу развить не смог.
Он два раза разбивал. Два раза разбивал турок, а потом стало тяжело, стало очень тяжело, и стал не то что терпеть поражение, притеснение, терпеть прежде всего от турок, конечно, но при помощи наиболее продажной, что ли, части тогдашней европейской элиты, наверное, самой продажной части европейской элиты от украинских гетманов. Эти то вашим, то нашим, то полякам, то туркам, то татар приведут. Вот. И причем вот разводят руками, а что? А мы вот так вот, да. Ну, больше всего этим прославленный и другими делами Дорошенко. Ну, пророссийский гетман Самойлович, ну, короче говоря, наш гетман, гетман левобережной Украины и Киева, он достаточно стойко держался в дружбе с Москвой, вот, хотя, конечно, прохиндей был тот еще.
А левобережная Малороссия была автономной?
По условиям Переяславской Рады это было самостоятельное государство, вассальное, ну так мы говорим, грубо говоря, вассальной зависимости от московского государства. Но московское государство рассматривает другое, что наше все наше. И вот тот же самый Самойлович, он, кстати сказать, автор перехода Киевской митрополии в Московский патриархат. Вот это его проект был. Вот. Он там на условия послал в Москву, на каких вот перейдет, на каких Киевская митрополия перейдет на Московский патриархат. Там было 12, по-моему, пунктов в этих условиях. И были приняты Москвой, были приняты все. Патриарх Иоаким принял все эти условия, кроме одного, что, перейдя под руку московского патриарха, киевский митрополит должен был бы остаться еще экзархом Константинопольского. Ну, отторгли потому, совершенно справедливо отторгли это условие лишь потому, что это нереально, а Самойлович все-таки рассчитывал еще и всю остальную Украину присоединить, и Литву тоже, все, поэтому вот, чтобы не ушли прихожане куда-нибудь в другое место, так, под другую руку. Ну и начались переговоры с Константинополем. Дионисий был, по-моему, да, был Дионисий патриархом Константинопольским в это время. Вот. Были посланы сразу два посольства из Москвы. Дионисий был страшно напуган. Напуган был прежде всего тем, что великий визирь заболел. Вот. А великий визирь вроде как к нему благоволил. Вот. На предложение Москвы обойтись без великого визиря, что такое там, басурманин будет указывать нам. Он, как и покойный митрополит Касимовский, КГБ, он напуганный был страшно, потому что мне голову отрубят, это прямая речь у меня, тоже где-то цитат там записана, я не буду искать, вот, что лишусь головы, я и все в этом случае. И кроме того, еще встал живший в Константинополе Иерусалимский патриарх. Досифей, по-моему, был. Не помню. Ну, по-моему, условный Досифей, по-моему, не ошибаюсь. Что как так нельзя? Нельзя. Тогда российский посол, московский, прошу прощения, посол, обратился напрямую к великому визирю. Тот страшно возмутился. Я немедленно прикажу этому попу, ну, патриарху, чтобы он исполнил все желания московского царя. До великого визиря, который был умнее султана, дошла весть о том, что обхаживают московских царей, их две штуки в это время, Петр Иоанн и правительница Софья, на привлечение к этой самой священной лиге, что Турции ужасно не хотели, чтобы так было. Поэтому вот в такой момент дипломатический, чтобы немедленно все требования были выполнены и отдали. Архиереи, там собрание архиереи было, и согласился немедленно патриарх Иерусалимский. Прям тоже двумя, ну, турки приказали, ну что, и вот.
Как все просто.
Предельно просто, предельно просто. Еще проще, чем вы, дорогие слушатели, думаете. За это дело Константинопольский патриарх, я не знаю, сколько великий визирь получил, не знаю. Но патриарх получил 200 рублей золотом и 340 соболей. Поменьше точной цифры, это я запомнил точно, мне понравилась цифра, поменьше получил Иерусалимский патриарх. А потом, когда вот это дело все состоялось, Дионисий напомнил, что надо бы еще и всем архиереям, которые в соборе участвовали, в собрании участвовали, тоже что-нибудь дать. Потому что они обижаются. Как так? Когда патриархию Москве давали при Федоре Иоанновиче 100 лет назад, все получили. А тут вот как бы только вот этим шишкарям дали, а нам не дают. Ой.
А ведь, наверное, соборные архиереи в итоговом документе провозгласили традиционную формулу «Изволися Святому Духу и нам».
Не, наверное, конечно. И смеяться над ними вообще-то грешно, потому что сколько их повесили на воротах Влахернского дворца, так что...
Так мы не смеемся, мы просто лишний пафос с них сдуваем.
Курьезная, конечно, история с получением. Ну, и условия, это подчеркнуть надо, что условия гетмана Самойловича, чтобы киевская митрополия была первой на Руси после московской. что первой она была на Руси, вот это тоже было выполнено Москвой. Ну и вновь избранный митрополит киевский Гедеон отправился в Москву и был поставлен патриархом московским Иоакимом. Многие, конечно, тайные иезуиты и униаты завопили, что там так. Вот. Некоторые из них тут же перекрасились, имен называть не буду, поехали в Москву, вот, с жалобами на притеснение. Вот. Но вообще-то состоялся этот исторический акт, вот это единение. А уж там топили при крещении младенцев украинские попы или нет, это я не знаю. Вот, думаю, что выдумка.
Случайно, что только не бывает. Вроде бы пару лет назад кто-то там какого-то младенца утопил. Ну, не специально, конечно. И не на Украине, забыл уж где. То ли во Франции, то ли еще где.
Когда замечательный священник Михаил Немнонов крестил моего сына Николая, он у него на руках спал. К ужасу отца Михаила он не проснулся и после того, как его вытащили из купели. Но он вообще был очень спокойный, предельно спокойный парень. Спал себе и спал, чего меня укунули и кунули. Вода теплая, ладно. Вот. И только когда маму шлепнул, он там закричал, там что-то, не закричал, что такое-то. А у отца Михаила отлегло от сердца. Вот такая вот была курьезная история. Я думаю, что султан должен был наказать великого визиря, потому что в Лигу мы в 1686 году вступили таки. И тут же открыли боевые действия. Уже в 1687 году начались боевые действия против вассала Османской империи, против крымского хана. Крым первый, большой крымский поход был. Огромный крымский поход по подготовке, по накопленным силам и по своей лютой совершенно бестолковщине. Вот. Но здесь вот об авторах бестолковщины надо поговорить немножко. А потом мы опять вернемся к внутренней политике. Нам много о чем можно поговорить с царевной Софьей. Князь Василий Васильевич Голицын, один из толпов правления царевны Софьи. Вот она как голова, как правая нога или рука, не знаю. Василий Васильевич Голицын, князь, и левая нога или рука ее в ее правлении, это глава стрелецкого приказа Федька Шакловитый. Федька, его называли стрельцы, поэтому я просто повторяю.
Все-таки опиралась на стрельцов, даже после Хованщины.
Стрельцов в первую очередь, она же их задарила. Я уже говорил в прошлой передаче об этом, она их задарила.
А зачем же такую ненадежную сволочь держать?
А где другую?
Полки наземного строя.
Это здесь ответить можно. Я мне, конечно, запретил Никифоров произносить слово «баба». Я могу сказать только одно: женщина есть женщина. Вот. Они повинились, они поддержали, они испугались, они обрадовались, поблагодарили за милость. Вот тебе и опора. Причем она, ну, не соображала ничего вот в этих вещах совсем. Но прежде всего, главный, конечно же, способ благополучного правления – обещай, но не давай. Или давай поменьше, обещай больше, да? Вот. Если, а если вам будет мало, мы вам еще пообещаем. Вот. Так надо, чтобы они с ротиком сидели, и чтобы они не зажирались. А она их, стрельцов-то, приручила, конечно же, и считала, что те стрельцы, которые ей постоянно приводил Шакловитый, приводил стрельцов, которые личные свидетельства, группы, отдельно отобранных таких, вот, которые будут ей преданы до смерти, как бы. Вот. Вот, и она была, да, вот это моя опора. Не понимала она ничего, что человек, живущий в городе Москве с своей семьей, в сытости, довольстве, его никуда не пошлешь. На того, как кто пошлет его, он очень сильно обидится. И вот одна из обид была, что на крымчаков-то послали, а зачем? Нам и так хорошо. Ну, не всех, конечно, на охрану себя оставила, там все, ну вот, ослала. А Василий Васильевич Шакловитый был человек жестокий, жесткий человек действия, но не очень. А Василий Васильевич Голицын был человеком очень умным, образованным, все понимавшим, но это был человек бездействия. То есть вот какой-то паралич воли в нем наблюдался постоянно. Она ему дала титул, чин. Но раньше этот чин назывался на Руси печатник. Это полный титул, зачитаю Васильевича Голицына. «Царственные большие печати и государственных великих посольских дел оберегатель». О! Значит, это очень недолюбливающим Василия Васильевича Голицына историкам дает право, как бы издеваясь над ним, называть его оберегателем большой буквы. Наш оберегатель пошел там, куда-сюда пошел. Но вот заметьте, посольские дела-то он управил. Вот эта вот лига, конечно, действием ее подкреплять бы не следовало, но лига вот эта священная была выгодна России. Первая выгода, вот, пожалуйста, митрополия киевская. Там вот попугали, да, вот надо было так. Вторая его заслуга Василия Васильевича Голицына, конечно же, это вечный мир с Польшей. Вечный мир с Польшей перед тем, как вот мы заключали. Он сначала заключил вечный мир с Польшей, по которому мы получили Киев. Кстати сказать, купили, вообще-то говоря, за 146 тысяч рублей золотом купили. Большие деньги, но Киев того стоит. Вот. То есть добились согласия поляков считать Киев и прилежащие земли на правобережье русскими. Правый берег польский, левый берег наш, а значит, Запорожская Сечь под совместным управлением. Кроме того, запорожских и малороссийских гетманов, экс-гетманов, он по толкови кто прибирал к рукам, и вот тут он, это его, он дипломат. Да, он философ, он латынь знал, свободно говорил. Он такой он был весь из себя Василий Васильевич Голицын. Жалко человек, хорошие бы и руки его. Вот, это Сонька. Вот я уже упоминал в какой-то из передач, не помню, гетмана Демьяна Многогрешного. Вот, это запорожский гетман был. Так вот, именно он проводил переговоры с китайцами, очень мастерски провел. И добился вот заключения Нерчинского мира и разграничения. Спорят, выгодно или невыгодно для России было это разграничение. Это могут спорить только те, кто там не бывал, в этих местах. Какая там граница? Вот так опровел, махнул рукой. Все, значит, ну, что по левому берегу Амура, то наш, то что по правому берегу Амура, то китайский. А что дальше делать? Амур развиваться начал, не знаю кто. Кому что достанется, кому надо. Как в мультфильме замечательном «Простоквашино». Дом пустой, живите, кто хотите.
А Китаем тогда правили манчжуры.
Манчжурская династия, да, совершенно верно. Манчжурская династия, вот. Войск несметно. Кроме того, они время от времени уже китайцы начали подкупать. Но мы их сейчас называем ивенками. Вот. Местное население, короче говоря. Вот. И нашим горсткам казаков, которые там жили, чуть-чуть, совсем никого. Было, и требовалась вот такая отчаянная голова, как Демьян Многогрешный, чтобы там...
По сути, эти казаки были русскими конкистадорами.
Ну да, конечно, 100% наши завоеватели, конкистадоры. Такие, как Демьян Многогрешный, например, они прекрасно понимали, что обиды вот этим местным дикарям от китайцев большие, чем выгоды. На этом играл, вот они на этом, мы на этом играли, так. И сладилось, и дело сладилось... Но надо помнить тоже, вот это вот, просто те места немножко знать надо. Начнешь притеснять, уйдет. И не в Китай, там земли немерено, тайга – это океан. И везде, в отличие от океана, везде жить можно. Надоели эти казаки, да, собрались всем племенем, ушли. И не найдешь никогда. Вот, тем более, что искать некому. И силой не удержишь. Ну, так вот. Поэтому надо как-то вот так вот надо держать равновесие. Да, конечно, не все. Даже дураков всегда было на Руси хватало, да? Но поскольку мы там остались, и эта земля до сих пор наша, в основном находили. Вот, в особенности земли по Амуру, вот эти вот земли по Амуру, и ближе даже вот к низовьям вот туда, они подвергались... тотальному разграблению манчжурскими хунхузами, бандитами.
Надо еще заметить, что в отличие от индейцев, у манчжуров была и артиллерия, и мушкеты, и конницы.
И невероятное самомнение. Это как раз вот, да, вот то время, когда... Ну, то время позже наступит, когда китайский император чуть не согласился принять в подданство английского короля. Если он уж так хочет, пожалуйста, я его возьму под свою руку. Ну вот, самомнение чудовищное, конечно. Ну и опять же, вот эта китайская, имперско-китайская черта, им не нужна экспансия. Ну, не нужна им экспансия, им надо удержать. Вот. Они понимают, что если империя будет разрастаться, она умрет, она изменится. А главный принцип китайской имперскости – это неизменность. Вот так вот есть. Вот. Оно должно быть вот так. По Конфуцию. Это по Конфуцию. Пока работает механизм, да? Не трогай его, не трогай. Пусть работает. Я искал сейчас цитату, инструкцию Василия Голицына «Демьяну многогрешному». Он так и не нашел. Общий тон инструкции, да практически цитата. «Разговаривать с китайцами любовью и лаской». Любовью и лаской. Такой-такой Василий Васильевич был. Вот, бедолага.
Почему бедолага? В крымском походе пострадал сильно?
Ну, прежде всего, он пострадал очень сильно в личной жизни. Вот это вот, конечно же. Я сейчас прочитаю его вот это вот. Это письмо, оно у меня. Подлинное письмо. Чтобы ни у кого не оставалось сомнений в отношениях царевны Софии и Василия Васильевича Голицына. Потому что многие отрицают это. Многие. А многие не отрицают. Ну, вот письмо это. «Свет мой, братец Васенька, здравствуй, батюшка мной, на многие лета. И паки здравствуй, Божие Пресвятые Богородицы, милости и твоим разумом и счастьем победив огоряние топишного ему в поход. Подай тебе, Господи, и впредь враги побеждать. А мне, свет мой, не верится, что ты к нам возвратишься. Тогда поверю, как увижу в объятиях своих тебя, света моего». «Что же, свет мой, пишешь, чтобы я помолилась?» Ну, дальше у них личное, мы не будем в это вникать. Я про невезение. Вот описание. Каким-то иностранцем, забыл каким, чуть ли не врачом, наверное, врачом, царевны Софии. «Она ужасно толстая. У нее голова размером с горшок. Волосы на лице, волчанка на ногах. Ей по меньшей мере 40 лет. То есть, ну, старообразно еще было. Волосы на лице. То есть, бриться надо было. Да? Вот. Ну, и он же. Ее ум и достоинство вовсе не несут на себе отпечатка безобразия ее тела. Врач, наверное, же волчан, как он ногах увидит. Это кожа роговеет, краснеет. Такая вот она становится не... Это заболевание еще связанное с генетикой как-то, не помню как. И оно чаще всего на лице проявляется. Вот такая красная морда с жесткими. Вот. И у женщин. Чаще всего у женщин. Вот так вот. Такая волчанка. Ну, она лечится. Тогда не умели. Но лечится. Купируется, лечится. Ее ум и достоинство не несут на себе отпечатка безобразия ее тела, ибо насколько ее талия коротка, широка и груба, настолько же ее ум тонок, проницателен и искусен.
Как изысканно.
Ну, видимо, она была ему симпатична как работодатель в силу щедрости.
Но Голицына ему было жалко.
Голицына мне жалко, потому что до нас дошли многочисленные портреты Василия Васильевича. Он был, конечно, не толстый. Это, опять же, их личные дела, а в этот несчастный поход 1687 года, вот иной раз жалеешь, что нельзя воскресить человека, умершего 100 лет до этого похода, я имею в виду Данила Адашева. Его бы поставить во главе этого похода, и Крым был бы взят. Он знал, как и куда идет, знал эти места, знал с кем.
Здесь можно немножко порассуждать о том, какая задача лежит на верховном правителе. Сейчас мы говорим о Софии. Мне кажется, что первоочередная, кроме всех остальных, не менее важных, первоочередная задача – это подбор кадров.
Конечно, несомненно, потому что кадры-то были. А в том же походе принимал участие Патрик Гордон, генерал, шотландец на русской службе. А потом будет правая рука Петра. Короткое, небольшое время. Он участвовал в этом походе. Ну, ничем не смог себя проявить, вообще ничем, потому что проявить там было себя невозможно. А Голицын дуром попер через степь. А степь татары подожгли. Принимал участие в этом походе гетман Самойлович, которого обвинили в поджоге степи. Тут же, а он не поджигал я степь, я поджигал. Вот Голицын повелся на это. И в разгар похода он остановил, чтобы дело это рассмотреть. повелся на доносы, вот один из доносов я тут записал, но я не буду его читать, и арестовал Самойловича и тихонечко отвез, отправил его в Москву, вот, велел немедленно выбирать гетмана нового, и вот был выбран гетман Иван Мазепа.
Видимо, не такой уж умный был человек Василий Васильевич, как вы его описываете.
Умный был человек, но не полководец. Ну вот, над ним же издевались открыто. Вот я что-то одно издевательство все-таки, да, зачитаю. На смотр явились, вот когда собирались в поход, стольники, князь Борис Долгорукий и Юрий Щербатый, князья. Приехали на смотр в черном платье. Люди их были также в черном. Лошади, покрытые черными попонами. И пошли шепотки по войску. Что это? Значит, он им сказал, ай-яй-яй, что Голицын, что не делайте так, ну, тоже люди-то пугаются от этого всего. И велел Шакловитому, письмо отправил, да, там, письмо отправил, тайно письмо, симулировать готовящуюся конфискацию их владений. Они тут же повинились, переоделись как надо, вот, и инцидент был исчерпан. Но вот таких инцидентов, таких вот случаев, когда в открытую уже в лицо говорили, ну, ты, это... как в песенке поется бардовской, да, либо ты дурак, либо не на месте, либо не на месте, либо ты дурак, либо не на месте и дурак, вот так вот. Но он не был дурак, но он был не на месте, он человек, ну, явно не на своем месте. Вот избрали Мазепу. Кто такой Мазепа, это понятно, да? Мазепа тут же моментально обобрал казаков, чтобы дать Голицыну взятку, потому что без взятки как? Он-то считал, что это не от слабости, а это был вот чисто вот такой вот акт безволия Самойловича, толкового, преданного России, тоже жадноватого, конечно, не без этого, но он был и кровью повязан с Москвой, он там дочку свою, по-моему, за Шереметьева выдал замуж. У него вот так вот все это было, он другого пути не видел, а Мазепа видел. Мы знаем, да, что Мазепа другие пути, там везде, там всякие, где-то уж очень видел. И вот такую рокировку провести было, ну, это вот, все пожгли, пить есть нечего, повернули, пришли назад.
Легко отделались, хорошо до Крыма не дошли, так бы, наверное, половина не пришло.
В следующий раз дойдут, в 89-м году дойдут. И опять, вот сколько можно человеку наступать на одни и те же грабли? Опять дуром попер через степь. Значит, ну, правда, он сделал вывод какой, что надо идти раньше, ранней-ранней весной, чтобы там травка была, чтобы это самое, лошадушкам было кое-что кушать, чтобы там лужи везде были попить. Вот. Но вот пришел-то он опять летом. И с чего он... думал, предполагал, что, дойдя до Крыма, все изменится. Что он перекоп возьмет, да? А дальше, ну, будет рай. Так за перекопом та же безводная степь. И крепость стоит. Он вот подошел к этой крепости. И это опять, я сегодня мультфильм вспоминал. У меня много детей, поэтому мультфильм я знаю хорошо. Мультфильм... Мадагаскар, по-моему. Вот. Как там эти пингвины украли корабль, вот. Доплыли до Антарктиды, на родину рвались. Вышли, а там темень, пурга, холодрыга. И их вождь предъявляет: так, все обратно на корабль. Вот он дошел, вот видит, что такая же штука продолжается и дальше, а крепость брать надо, она небольшая, но брать-то ее надо. Вот. А уже 2 дня как воды нет. Он не придумал ничего лучше. Гордон советовал принять вправо инк Днепру. А вот там вот. Им и вернуться же можно, в конце концов, совершенно безболезненно. Этот вот стоит и вступил в переговоры с ханом. Но те поиздевались. Ох уж те поиздевались. И, забыл имя полководца татарского, который в донесении своем хану советовал, а пропустим-ка мы их через... А там всех и повяжем. Вот. То есть, воевать даже не будем, повяжем, и все. Тут сообразил он, куда попал, да, и вот пошел обратно. Как те же пингвины, но пингвины-то все уцелели, а положил. Все-таки положил. И там и от бескормицы, от жажды, там, от болезней погибли. Но это было преподнесено как победа. Дошел до Крыма. Даже там в одной из стычек он отогнал татарскую конницу, это в степи еще было, отогнал татарскую конницу выстрелами из пушек. Победил. Там он был осыпан всякими милостями, там, свет мой Васенька, там это. Но оставалось уже недолго, это был 89-й год. Ну, а теперь мы должны поговорить немножко о печальном, о внутренней политике царевны Софии, вот, о том безобразном состоянии, в которое она привела Россию. На местах творилось беззаконие совершеннейшее. Народ разбегался. Ей постоянно доносили, вот из Сибири доносили, что беглые семьями, караванами в Сибирь уходят, их задержать их нечем. Вот. Беглые отовсюду бегут с Руси. И бегут, ну, от притеснений, бегут от дикого, жуткого самоуправства на местах, не обуздываемого ничем. Не справляются они, ни Шакловитый, ни Голицын, ни Соня. Не получает, ну, не получается у них править. Что получается? Получается свирепствовать. Вот почему старообрядцы не проклинают Софию? Непонятно. Совершенно. Почему вот на Петра обрушиваются? Я не любитель Петра. Вот сразу говорю. Вот. Но он, при нем так не притесняли старообрядцев. Она же просто террор учинила по отношению. Эти ее 12 статей против старообрядцев, драконовские совершенно, кровавые статьи. Вот. Да они же приводились в действие, эти статьи, когда их топили, сжигали по подозрению просто. То есть это был такой государственный террор против старообрядцев. И тем не менее у них почему-то, вот у старообрядцев такая сказочка есть, что она раскаялась, перешла к ним, что она там, ну, как это обычно бывает, да, с верными людишками, с 12 стрельцами, самыми верными, избегла от Антихриста, ушла там, это, и даже могилу ей показывает.
Кто-то ее святой считает, в башню Новодевичьего монастыря записочки втыкают с просьбами.
Это такая странная, непонятная совершенно старообрядческая легенда. Ну, никто столько крови старообрядцев не попил больше, чем царевна Софья. Она тут абсолютный чемпион. Вот тут я должен зачитать обязательно. Старообрядцы заперлись в Палеостровском монастыре, да, и, послышав о приближении полковника Мишевского, сами сожглись в церкви. Это вот апофеоз самосожжений, вот это время Софьи. Главный заводчик, повечанин Емельян Иванов, подучивший к самосожжению, не сгорел, но, пограбив монастырскую казну, бежал и стал опять прельщать и собирать толпу. На следующий год он опять засел со своими товарищами в том же монастыре, высланный против Раскольникова отряд войска в непроходимых лесах, отыскал 3 пристанища и сжег их. Вот. То есть, правильно, они боялись-то, да? И сжег их, но на возвратном пути должен был выдержать от Раскольников нападение. И в продолжении 2 ночей, запершихся в Палеостровском монастыре, Раскольники зажгли его и сами сгорели. Вот. Это время вот этих вот гарей, вот апофеоз раскольничьих гарей, самосожжений и сожжений. Вот. Это террор. Это вот настоящий, самый настоящий государственный террор, от чего люди бежали. Это акты, реальные дела, по которым было проведено расследование, были проведены расследования. Ну, все-таки должны отдать надо. Были указы более-менее толковые. Вот, я имею в виду во внутренней политике. Значит, но прежде всего это указы о беглых крестьянах. Крестьяне бежали не только в Сибирь, не только на свободные земли, они бежали в города. Они бежали в города, где становились ремесленниками. Если вы помните, дорогие слушатели, закон европейский, общеевропейский, закон, 1001 день, да? Но он к тому времени был уже к 17 веку не актуален, потому что крепостных уже по Европе не осталось фактически нигде. Но у нас это заменяли царские указы. Указ Алексея Михайловича, вот, подтвержденный и укрепленный Софией, царевной Софией. Он действительно был, работал этот указ. В городах не искать бежавших. Если записался в посадские, в тягло, платит налоги, пусть и платит. пусть остается. Но вот это единственное, что можно вот сказать в похвалу по этим вещам. А вне похвалу она же отменила. Она же вскоре отменила. Ну, вот, ну, женщина, что ж, вот, продержался он этот указ до 84-го года, по-моему. Сейчас не против, по-моему, до 84-го года. Вот. Ну, а теперь помещичья вдова по фамилии Кишкина обратилась в Калужскую сыскную избу. Притащила труп своего мужа, Кишкина, конечно же, с жалобой на помещика Кондырева, который этого мужа и убил. Со своими людьми, налетев на поместье, на дом, поджег. Вот. А когда, собственно, Кишкин вышел и просить, чтобы не поджигали его, вот, его тут же и убили. Вот она взяла его мужа и принесла. В Калуге она не нашла управы, слишком силен оказался Кондырев. Тогда она этот труп повезла в Москву. В каком состоянии довезла, не знаю. И вот там ей дали управу. Кондырева били кнутом нещадно и сослали в Сибирь. С женой, но не с детьми. Одно поместье его было отдано вдове Кишкиной, а другие оставлены детям преступника. Полная полицейская незащищенность. Это дела расследованные. В 1680 году священник Иаков из Арзамасского уезда объявил, что Иван Ржевский, не поручик, Иван Ржевский звал его к себе в дом петь молебное и обедать с попадьей его. Прилучился тут Петр Шадрин. После обеда попадья его пошла домой, и на улице люди Шадрина по приказу господина своего попадью его били и увечили до полусмерти. Он вышел попадьи свои отнимать, а его били же и увечили. И пришедший домой попадья его от тех смертных побой стало быть при смертном часе. Он послал сына своего в отчину Михайла Аргамакова за попом Варфоломеем, чтоб он попадью его исповедал и причастил. Поп Варфоломей приехал, и его попа Иакова в то время дома не было. Был у Петра Шадрина, и от него Петра пошел к себе домой. И в то время выбежал на улицу с Петрова, с двора Шадрина, сын Ивана Ржевского. Афанасий с людьми своими его попа Иакова били и увечили, и пошли к нему на двор, и за ними пошел к нему и Петр Шадрин с людьми. Поп Варфоломей исповедал в прийти попадью. А Афанасий Ржевский, ухватя попа Варфоломея за Петрохиль, из клети вытащил и начал с людьми своими и с Петровыми бить и увечить, и чуть живо оставил, и тайну Христову всю пролил под ноги и ногами потоптал. И бил Варфоломея, приговаривая: «Ты поп Михайла Аргамакова, по что к нам с дарами в приход ездишь? Что было тебе, будет и Петру Аргамакову сыном». То есть вот этот беспредел повсюду творящийся совершенно. Они просто упустили страну. В 1688 году это тоже следственное дело. Но какие все люди. Князь Яков Лобанов-Ростовский да Иван Микулин ездили на разбой по Троицкой дороге разбивать государевых мужиков с царскую казною. Если бы не с царскую казной, никто бы их и не тронул. Да. Мужиков они разбили и казну взяли себе. Двух человек убили до смерти. Про то их воровство разыскано, и по розыску князь Яков Лобанов, кстати, Рюрикович, вообще-то говоря, Лобановы ростовские, они Рюриковичи, взят со двора, привезен к Красному крыльцу в простых санишках, и учинено ему наказание бит кнутом в жилецком подклете по упросу верховой боярыни и мамы княгини Анны Никифоровой Лобановой Ростовской, да отнято у него бесповоротно 40 дворов крестьянских. Богатейший князь Лобанов, чего воровать пошел, не знаю, грабить. А человека его, калмыка до казначения, за воровство повесили. Князя простили. Вот, отобрали в него. Да. К Петру по-разному можно относиться. Я отношусь в основном нехорошо, но он все-таки принес закон.
Когда-то в одной из наших предыдущих передач вы сказали о том, что Петр сделал из России полицейское государство. Получается, если не делать полицейского государства из России, здесь люди друг друга поубивают.
Была одна из самых самоуправляемых стран, вообще-то говоря. Вот. И вот именно в правлении царевны Софьи, это не ей упрек, это просто вот время, эпоха, да. Очень много челобитных жалоб с мест на то, что вместо самоуправления действуют назначенные или при помощи силы, у меня тоже где-то тут написана была жалоба, я искать не буду, при помощи силы люди сильные захватывают власть, налоги и так далее на местах, да, выдавая себя за выборных, и никакой управы нет. Это всегда, когда исчезает закон, власть.
Но это еще и говорит о очень низком моральном уровне, о том, что люди потеряли совесть.
Да народ-то хороший. Брали попов под мышки и убегали подальше. У нас это и счастье России, и проклятие России. У нас было куда удрать всегда. Да пошли вы все с вашей Софией, с вашими этими Голицынами, с вашими этими Ярышками, подьячими, кровопийцами. А мы пошли. Собрались, и вот я уже упоминал донесение, да, Острожков, это Тобольский Острог, мимо которого проходят там, никаких попыток задержать и вернуть, ну, нет их. Веселенок не хватит, да? Да и люди-то уже зубастые уходят, не самые, скажем так, трусливые. У нас было куда, были отдушины, вот. Человек, которого прижали, ведь гораздо проще взять и выйти, да, чем... в Томас и Мюнцеры подаваться, да, чтобы потом тебя это...
повесили.
На кол посадили, скажем так. Ну, вот одно любопытное дело нужно обязательно сказать. В 1685 году бит кнутом Хвощинский за то, что на порожнем столце составил, была запись. То есть, подделал государственные бумаги. В этом принимали участие. И биты были кнутом. Князь Петр Кропоткин. Полный тезка и предок, вообще-то говоря, великого анархиста, за то, что выскреб и приписал своей рукой. Биты батагами Кутузов и Нарышкин за то, что они ручались в Касимском царевиче в человеке. То есть за подделку документов по одному и тому же делу прошли предок будущего полководца, да, будущего анархиста и родственник вдовствующей царицы.
Это же аристократы.
Высшие аристократы.
Грабят на дорогах, подделывают документы.
Грабят на дорогах, подделывают документы. Ну, ладно, их бьют кнутом. Но они не обижаются. Главное, там вотчины не отняли чего-то. Ну и, конечно, там будут любопытные очень у нас с вами дела на следующей же передаче по остаткам местничества, по Голицыну, по его двоюродному брату Борису Голицыну, который, вообще-то, был лютым врагом Софьи. Вот. Но... своего братца двоюродного, ведь Голицын же выгораживал, поскольку вот по старым местническим представлениям это пятно на роде, да, что вот был такой вот, чтобы что угодно, в чем угодно бы его обвиняли, только не в измене. Вот. Но об этом пойдет речь, видимо, в следующей передаче у нас. А в следующей передаче у нас будет конец правления Софии и детство Петра. Не детство Петра, с детства у него уже... как бы при нем, да, а юность Петра, детство, юность Петра, а вот воцарение Петра. А сейчас я сначала должен выполнить обещание, которое вот я обещал на каждой передаче произносить. Места, где продаются, постоянно продаются в Москве мои книги. Место первое – это торговый центр ВДНХ под одним из эскалаторов, там их два всего, поэтому на первом этаже, секция 43. Секция 43, там огромный выбор, ну, практически все, почти все мои книжки там есть у Лены. Вот. И второе место – это Черниговский переулок от метро Новокузнецкой идти к Кремлю по Пятницкой улице и по левой стороне будет колокольня. В ней раньше было кафе, сейчас там филиал книжной палаты. А как кафе отберет этот филиал и вернется обратно, то в самой книжной палате, это за храмом Михаила и Федора Черниговских, там будут всегда продаваться мои книги в наиболее полном ассортименте, кроме тех, кто вообще, конечно, уже полностью исчезли из продажи, которые требуют переиздания. Вот их не будет по естественной причине. Вот, это обещание я выполнил и буду выполнять. А теперь в страшное наше время помолимся. Помилуй, спаси и сохрани, Господи, правителей России, священства и воинства ее, и даруй им помощь в собирании Святой Руси в единой православной державе. Защити народ православный от всех врагов наших, видимых и невидимых. Защити, Господи, все народы, доверившиеся России, ожидающие покровительства и заступничества от нее. Гласи их словом истины, откроем Евангелие правды, соедини их святей своей, соборной и апостольской церкви, пошли, Господи, архангела твоего Михаила, на одоление всех злоумышляющих на нас, и верни мир нашим рубежам и окраинам. Аминь. И поблагодарим Господа за все. Слава Тебе, Боже, в Троице поклоняемый, Отче, Сыне и Души Святые. Слава Тебе, создавшему всяческое, слава Тебе, почтившему нас образом Своим. Слава Тебе, не оставившему нас падении нашим. Слава Тебе, Господи Иисусе Христе, пришедшему, воплотившемуся, пострадавшему, умершему за нас, воскресшему, вознесшемуся на небеса и Пресвятаго Духа, нам, не спаславшему Церковь, то и устроившему для спасения нас и Царство Небесное нам, обетовавшему и устроившему. Слава Тебе, Господи, дивным образом устрояющему спасение каждого лица и целых народов. Слава Тебе, Господи, и меня, влекущему ко спасению. Аминь. Кто не дождется следующей передачи, а так соскучится по мне, пожалуйста, ко мне на YouTube-канал. Сергей Мордов канал, там поговорим. Там поговорим, отвечу на вопросы. Задавайте вопросы, присылайте. И храни вас всех, Господь.
Слава Матушке России! Слава русскому царю! Слава вере православной и солдату молодцу! Слава Матушке России!
Вы слушали программу «Витязь на имперском пути». У микрофона был писатель, историк Сергей Марнов.
Слава русскому царю! Слава вере православной! И солдату молодцу, молодцу!
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Невыносим твой зрак, душа мятится в выступлении, предчувствуя кромешный мрак, и тщетно молит, дай мгновенье. Увы, мгновенье не дано, последний вдох, последний выдох. Смерть, кому не суждено оставить все свои обиды и побрести куда-куда, навстречу пламени или стуже, и вели плач, и теснота обыму трепетную душу. И злые бесове тесня несут грехов рукописанье. О Боже, сохрани меня, дай пред кончиной покаянье. Когда безжалостной рукой смерть не подаст и мне мгновенья, пусть со святыми упокой мне пропоют не в осужденье.